Здравствуйте, дорогие друзья. Я счастлив и польщен, что вы нашли возможность, невзирая на погоду, прийти поговорить о Гумилеве. Но, с другой стороны, мы с вами встречались и уж в такие, казалось бы, холода, чтобы поговорить о предмете куда менее увлекательном, например, о Горьком, что, видимо, можно считать сегодняшний случай еще сравнительно щадящим. Гумилеву в русской поэзии во многих отношениях не повезло. Эта фигура чрезвычайно мифологизированная. Мифологизированная, прежде всего, в том отношении, что собственные его литературные декларации очень часто принимались за чистую монету. Гумилев был человек теоретический, человек, который старался страстно следовать собственным широко декларированным принципам и, к сожалению, на этом очень часто ломал себя. Вторая причина невезения заключается в том, что его биография во многих отношениях заслонила его собственную литературную деятельность. Его вечный оппонент Сан Саныч Блок, который, тем не менее, глубочайшим образом ему симпатизировал. Вот, кстати, симпатизировал-то не шутя, потому что есть известный инскрипт Блока на книге Гумилева, книге, подаренной Гумилеву. Николаю Гумилеву, чьи стихи я читаю не только днем, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю. Прекрасный, истинно блоковский, многозначительный, по сути, довольно глубокий, внешне совершенно бессмысленный инскрипт. Так вот, Сан Саныч Блок, который относился к нему, в общем, гораздо лучше, чем принято думать, все-таки однажды Чуковскому о нем сказал: «Странный поэт Гумилев. Все люди ездят во Францию, а он в Африку. Все ходят в шляпе, а он в цилиндре. Ну и стихи такие, в цилиндре». Вот эта замечательная формула, тоже по-блоковски точная, она, должно быть, отражает одно из самых распространенных заблуждений относительно Гумилева, относительно человека, который всю жизнь нарочно себя мучил, выстраивал биографию и вот в результате достроился до Таганцевского заговора. Я думаю, нет ничего дальше от истины, чем это странное заблуждение. Гумилев – человек, который всю жизнь жил как хотел и, в общем, получал удовольствие от жизни, что особенно принципиально. Не случайно, собственно, главная составляющая акмеизма, столь экзотического цветка на русской почве, всегда была радость, то удивительное счастье, которое и сегодня испытывает человек, читая гумилевские тексты. Нужно сказать, что гумилевское постоянное загоняние себя в какие-то тяжелые, неразрешимые ситуации, которые в конце концов и кончились тем, что он доигрался до действительно самой главной трагедии в русской литературе 20-х годов, это тоже отражение его мировоззрения, мировоззрения, выбранного совершенно свободно. Все эти самоиспытания и самоистязания были ему глубочайшим образом необходимы. Когда-то Кира Муратова сказала, пусть мои слова не прозвучат кощунственно, но Жанна д'Арк всю жизнь хотела, чтобы ее сожгли. Можно спорить о том, хотела она этого или нет, но абсолютно безусловно одно. Гумилев всю жизнь строил свою биографию так, чтобы дух восторжествовал над плотью. Тут действительно доходило до смешного. Гумилев один из немногих поэтов русских, у кого есть стройное, хорошо простроенное, глубоко фундированное мировоззрение, внутренне непротиворечивое. Обычно русский поэт встает в одном настроении, ложится в другом, пишет два взаимоисключающих стихотворения и потом не может объяснить, как это получилось. У Гумилева не так. Гумилев человек с мировоззрением, очень рано и ясно сформировавшимся. Заключается оно в том, что поэт – это не просто соперник Бога, как, например, любил повторять Мандельштам, не соратник Бога. Гумилев всегда считал поэта прямым наместником Бога на земле. Это царская участь. Участь, которая заключается в творении миров словом. Вот как я сказал, так и будет. Более того, слово есть главный инструмент строительства мира, а дух – это та абсолютная реальность, которая через поэта транслируется. Тело – это нечто бренное, оно должно быть подчинено. Тут доходило у него до смешного. Мы прочтем сейчас один из его сравнительно малоизвестных, но чрезвычайно веселых стишков, не побоюсь этого слова, потому что это именно стишки, у него их довольно много. Веселых, небрежных, написанных на случай и чрезвычайно характерных. Я думаю, любой из нас легко прикинет на себя эту ситуацию. Это стихотворение ночью, кстати, сравнительно позднее. Скоро полночь, свеча догорела. Ах, заснуть бы, заснуть поскорей. Но смиряйся, проклятое тело, перед волей мужской моей. Как ты вновь прибегаешь к обману, притворяешься тихим, но лишь я забудусь, работать не стану. Не могу, не хочу, говоришь.
подожди, я засну, и на утро, чуть последняя канет звезда, буду снова могучей и мудро, как тогда, как в былые года. Полна греза, бесстыдная сводня, одурманит тебя до утра, и ты скажешь, лениво зевая, кулаками глаза протирая, я не буду работать сегодня, надо было работать вчера. Этот абсолютно гумилевский нежный юмор по отношению к собственной линии скрывает здесь на самом деле чрезвычайно серьезный концепт, с которым он, собственно говоря, всю жизнь рука об руку и прожил. Концепт этот заключается в том, что телесная слабость, некрасота, даже болезненность и хилость посылаются нам, в данном случае ему, лишь как испытание, укрепляющее дух. Человек есть то, что должно быть преодолено. Он постоянно повторяет эту формулу Ницше. Надо сказать, что Гумилев единственный последовательный ницшанец в русской поэзии. И не случайно даже в черновой незаконченной повести «Веселые братья» протагонист, продолжительный герой Мезенцев, выходит в путь с сектантами, захватив с собой, как сказано там, все ему необходимое, сотню папирос и, разумеется, томик Ницше. Думаю, что и томик Ницше, и папиросы играют здесь примерно одинаковую роль, взбадривая утомленный дух героя. Так вот, удивительная способность Гумилева преодолевать телесную немощь, она, конечно, имеет сугубо ницшанские корни. Вот это именно ницшанское мировоззрение, которое диктует человеку всякий раз, каждый день, с утра до ночи, закалять себя, а услаждается эта пытка только тем, что она сугубо добровольна, что это крест, который герой взвалил сам на себя. Вот тот колдовской ребенок, словом останавливавший дождь, который упомянут у Гумилева в одном из лучших его стихотворений о памяти, позднем предсмертном. Вот этот колдовской ребенок, первая его ипостась, действительно постоянно ставил себе невероятные задачи. И одной из таких задач была остановка дождя. Он был совершенно убежден, что стоит ему выйти на улицу и приказать дождю перестать, как дождь перестанет. Надо сказать, что один раз это у него получилось. С тех пор это стало его идеей фикс. Кстати говоря, Гумилев оказал довольно существенное влияние на британскую прозу, поскольку в Англии, быв там недолго, уже после русской революции, но еще не зная, что его военная миссия прекратилась, в Англии в конце 17-го года встречался он с Честертоном, человеком, на которого он произвел совершенно неизгладимое впечатление. Он развивал две теории. А первый Честертон написал в своей автобиографии, потому что мне встретился русский поэт, доказывавший, что миром должны править поэты. Поэты – самые умные люди на Земле, потому что из тысяч негармоничных словосочетаний они умудряются выбрать одно гармоничное, и уж разумеется, управляя государством, из тысячи ложных решений они выберут наименее вредное. Эта теория поразила Честертона, он долго и всерьез над ней размышлял. Вторая поразившая его история была история о Гумилеве, который в детстве остановил дождь. И в одном из честертоновских рассказов, написанных уже в конце 20-х, появляется герой, который пытается приказывать дождю. Там он, болезненно одержимый ницшанскими, ненавистными Честертону идеями, смотрит на две дождевые капли, бегущие по стеклу, и пытается одной из них приказать бежать быстрее. Тогда положительный герой, один из бесконечных честертоновских католических сыщиков, в какой-то момент просто пригвождает его вилами, ну, слава богу, такими широкими английскими вилами, так, чтобы он не повредился, пригвождает его к дереву и говорит, ну вот что ты сделаешь теперь, попробуй силой воли вытолкнуть эти вилы. И этим препятствием как бы возвращает его в здравый рассудок. Это тоже рассказанная Гумилевым история о том, как человек ощутил себя повелителем природы, приказывая дождю. Но при всей честертоновской ненависти к Ницше, да и при всем, в общем, понятном отношении любого здравого человека к Ницше, Шекли когда-то замечательно о нем сказал, что этого писателя надо читать до 13, а при всем при этом нельзя не признать одного. Ницше сыграл великую позитивную роль, во всяком случае, в дисциплинировании русской поэзии. До этого очень склонный жаловаться, страдать, мучиться. Но в его благотворном влиянии на Горького, и уж безусловно благотворном на Гумилева, мы можем увидеть и дисциплину, и строгость, и несколько вынужденную, конечно, несколько сквозь зубы, но все-таки с бою добытую радость. Радость открытия, радость преодоления. В конце концов, во фразе «человек есть то, что должно быть преодолено» нет еще никакого фашизма. Эта фраза вполне справедливая, потому что иметь дело с человеком, как он есть, действительно скучно. Человек – это то, что он из себя сделал. И вот этот внук дьячка, сын лекаря, Очень хилый, болезненный мальчик, при этом болезненно некрасивый, этот гадкий утенок, так и не превратившийся, в общем, в прекрасного лебедя и отлично это сознающий, сумел вырастить из себя невероятно обаятельное существо. Когда мы перечитываем поэзию Гумилева, когда мы сегодня обращаемся к нему, нас почему-то, во всяком случае людей, которые не вовсе глухи к поэтическому слову, окатывает какая-то внезапная теплая волна. Гумилев поэт удивительно симпатичный. Очень трудно объяснить, почему это так. Ведь говорит он о вещах, как правило, неприятных. Он поэтизирует войну, он трактует любовь как битву с женщиной, в которой мужчина должен победить. Разумеется, это наиболее нелюбимый феминистками поэт, зато все доморощенные мачо его обожают. Он достаточно странно и удивительно консервативно относится к религии, его религиозные стихи дышат таким консерватизмом, который не всегда позволял себе Борис Садовской, например. А вместе с тем, почему-то мы чувствуем странную волну тепла к этому человеку, к этому русскому Хемингуэю. В чем же, собственно, причина этой внезапной теплоты? Да в том, что сам лирический герой не просто постоянно сознает свою слабость, свою жалкость, он все время иронически трунит над ней. Главная особенность лирического героя Гумилева – то, что он на каждом шагу постоянно терпит поражение. Более того, он отлично сознает, и не устает это подчеркивать, что главная задача его всем нравится, а у него почему-то никогда это не получается. И вот это та удивительная способность, которая отражена, пожалуй, в одном из самых очаровательных его стихотворений, тоже сравнительно поздних, которое я сейчас, Бог даст, попробую отыскать. Появилось оно, насколько я помню, в таком, как кажется, в огненном столпе. Но если даже я его и не найду, то мы в любом случае вспомним, потому что все помнят его так или иначе, все помнят последние строчки оттуда. Начинается оно еще остроумнее. Когда я брошу, наконец, игру в каш-каш со смертью хмурой, то сделает меня творец персидской миниатюрой. И небо точно бирюза, и принц, поднявший еле-еле миндалевидные глаза на взлет девической качели, с копьем окровавленным шах, стремящийся тропой неверной, на киноварных высотах за улетающую серной, и ни во сне, ни наяву невиданные туберозы, и сладким вечером в траву уже наклоненные лозы, благоухающий старик, негациант или придворный, взглянув, меня полюбит вмиг любовью острой и упорной. Его однообразных дней звездой я буду путеводной, вино, любовницы, друзей я заменю поочередно, и вот тогда я утолю без упоения, без страдания, извечную мечту мою будить повсюду обожание. Очень немногие поэты признались бы в таком. Но Гумилев признается открыто. Нелюбимый, всегда слабый, всегда терпящий поражение лирический герой находит в этом поражении главную усладу. В конце концов, он для того и родился, чтобы, как герой его драматической поэмы Гондла, почувствовать себя «я монета, которой создатель покупает спасение волков». И вот эта жертвенность, радостная жертвенность, в общем, счастливая, она всегда отличительная черта гумилевской музы. Почему же радостная? Да потому что этот герой умеет только сражаться, дрессировать, дисциплинировать себя, а жить не умеет совершенно. Отсюда вот это страшное довольно признание. Я вежлив с жизнью современную, но между нами есть преграда. А почему между нами есть преграда? Да потому что он не может существовать в этом пространстве, где даме с грудью выдающийся пастух играет на свирели. Не говоря уже о том, что в большинстве его стихотворений присутствует очень резкое, почти как у Маяковского, резкое противопоставление «я-вы». «Да, я знаю, вы мне не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны». Страшно сказать, но дикарский напев зурны нравится ему по той единственной причине, что, может быть, ощутить себя царем он может только среди дикарей. И гумилевская мечта об Африке в огромной степени является собой мечту о неиспорченном цивилизации, обществе, в котором еще возможен белый герой. Может быть, бремя белого человека и героизм белого человека потому так остро и ощущаются в Африке, что там белых очень мало. Гумилев с радостью вспоминает о том, как глубоко в Абиссинии, когда он дошел наконец до сердца страны, до центра ее, мулы, никогда не видевшие белых, в ужасе бросались от него прочь. Он этим очень гордится. Но дело в том, что, к сожалению, среди белых людей он никогда не мог рассчитывать ни на такой пиетет, ни на такой шок от своего появления. Время героев кончилось, а та оболочка, в которой присутствует сегодня герой, она, пожалуй, никого сегодня не впечатлит. Как ни печально, но Гумилев сам всегда подчеркивал, ну как Пушкин с некоторым арабским кокетством, собственное уродство. И разноглазость, и вытянутый череп. Но поразительно другое. Поразительно, что о Гумилеве сохранились воспоминания ровно двух типов. Первые подчеркивают, что он был вопиюще, отталкивающе некрасив. Ну, пожалуй, в этом смысле наиболее откровенные воспоминания принадлежат белому. Когда он увидел Гумилева у Мережковских, пришедшего со стихами, Мережковские сказали, что стихами больше не интересуются, их интересует только вера. Гумилев довольно остроумно и изобретательно возражал, но при этом страшно шепелявил, выглядел робким и сидел как деревянный, как будто проглотив аршин. Другие воспоминания, что лицо как будто вытянутое вверх щипцами, некрасиво сужающийся череп, разные глаза, шепелявая речь, странно пришепетывающая. Другие, наоборот, вспоминают удивительно ясный и волевой взгляд, безупречную выправку, точеные руки, сильный мужественный голос. Лариса Рейснер, которая считалась образцом женской красоты, многие спутники ее гордо вспоминали, что не было мужчины, который бы на нее не обернулся. Лариса Рейснер в одном из писем уже после гумилевской смерти писала: «Если бы он, эгоистичный, страшный, грубый, позвал меня за собой сейчас, бросила бы все и пошла бы за ним, желтолицым монголом». А монгол или египтянин — это довольно часто его клички. Например, у Ольги Форш, где он не мог быть упомянут уже по цензурным причинам в 30-м году, в «Сумасшедшем корабле», он назван арестованным поэтом с лицом египетского письмоводителя. Но, в общем, это вполне комплиментарный египетский письмоводитель. В этом есть замечательная торжественность. Женщины, как правило, причем женщины красивейшие, действительно сходили от него с ума. Ольга Арбенина, которая знала его многие годы, и, в общем, в конце концов, досталась такому замечательному красавцу, как Юрий Юркунд, которому одинаково сохли и мужчины, и женщины. Ольга Арбенина называла Гумилева одним из самых ярких своих артистических впечатлений, а объясняла свою любовь к нему тем, что когда Гумилев начинал говорить, абсолютно забывалась и его шепелявость, и его болезненность, и его консервативная манера креститься на всех храмах, мимо которых он проходил. Вся шелуха отлетала, становился виден безупречный и небывалый ум. И действительно, то, что по-настоящему привлекательно, вот это и есть идеальное абсолютное владение собой. Та слепая вера в торжество мирового духа, которое сказывалось у Гумилева в каждом жесте. Тот, кто в него влюблялся, та, точнее, разумеется, кто в него влюблялась, ощущала прикосновение, прямое прикосновение того солнечного бога, о котором так много сказано в его стихах. Он действительно чувствовал себя транслятором божественной воли, и противостоять этому очарованию Гумилева было совершенно невозможно. Вот этот сам себя сделавший из ничего, вышкаливший себя рыцарь, во многом смешной и прекрасно это сознающий, безусловно, был человеком, приковывавшим сердца. Именно поэтому Гумилеву выпало стать вождем единственной в русской литературе по-настоящему дисциплинированной школы. Когда мы говорим о символизме, например, мы не можем сказать, что символизм есть школа. Символизм есть течение, очень плохо организованное, как правило, страшно раздираемое какими-то распрями внутри, вечно участвующее в бесконечных дуэлях, выяснениях отношений, полное мучительных противоречий и страстных попыток объяснить, что же такое символизм, а кто символист настоящий, а кто не настоящий. Статей вроде «Беловского луга зеленого», где доказывается, ну, как в классическом анекдоте, да, что все неизвестно кто, я Д'Артаньян. Вот эта вечная попытка символизма сформулировать свои принципы приводила в русской литературе только к политическим, литературным и иным ссорам. Акмеизм – это замечательное движение, но при этом это школа, цех, в которой царит жесточайшая дисциплина, в которой непререкаемо слово мастера, в которой действительно учат писать стихи. Вот эта цеховая дисциплина Гумилеву замечательно удавалась. Почему? Не потому же, что он умел быть царственно важным, не потому же, что он сидел на заседаниях цеха с проглоченным аршином, и не потому же, что самая красивая поэтесса Петербурга, хозяйка этого салона, была его женой, разумеется, нет. А прежде всего потому, что Гумилев действительно покорял абсолютной фанатической преданностью мастера своему делу. Он сам школил себя так, что школить себя рядом с ним воспринималось как счастье, как наслаждение. Надо сказать, что его пресловутые записки кавалериста очень многими рассматриваются как самая показушная, самая выпендрежная, в общем, по-нашему говоря, проза о войне. Но, тем не менее, это абсолютно искренняя проза. Вот есть там замечательная история о том, как он получил второго Георгия. Когда во время атаки он увидел рядом, услышал крик «Братцы, помогите!», увидел, что завяз в грязи, а там поле абсолютно все изрытое такими, изрытое шрапнелью, жидкое поле, болотистая, под страшным дождем проливным, и в нем застряла пулеметная команда, от которой уцелело два человека всего. И вот Гумилев вместе со всеми в первый момент, он говорит, я в первый момент решил бежать дальше со всеми, но тут я сказал себе, не может же быть, чтобы эта дрянь меня испугала, и я воротился к ним и помог вытащить пулемет, за что, собственно, и получил второго Георгия. Вот этот вот внутренний голос, не может же быть, чтобы эта дрянь меня испугала, это замечательный пример гумилевского самосознания в каждую секунду жизни. Все время отслеживать себя со стороны и все время спрашивать себя, достаточно ли я человек. И в каждую секунду он заставляет себя поступить максимально рискованным образом. И лишь иногда, когда он описывает, например, столкновение с неприятельским разъездом, а путь к своим отрезан, потому что немцы идут с двух сторон, и единственный способ как-то от этого двустороннего наступления уйти, это быстро по свежевспаханному полю скакать на лошади. Он хороший наездник, но тут лошадь даже на рысь не пустишь, потому что под ногами эти комья земли. И тут у него случается иногда проговорка. Да, трудная это была минута моей жизни. Но сразу после этого он бодро и радостно сообщает, что хотя пуля оцарапала луку седла, он тем не менее благополучно догнал своих. Надо сказать, что, конечно, у него случались минуты слабости, минуты вполне понятные, когда, например, тому же Лозинскому, по его воспоминаниям, он однажды сказал, вот Африка, Африка, и насчитавшись моих стихов, все тоже говорят об Африке. А что такое эта Африка? Грязное, страшное место, трусливые проводники, которые вечно требуют денег и отказываются идти дальше, непослушные рабы, страшная вонь повсюду, поголовные дизентерии, понос. В общем, отвратить. Но вместе с тем, мы-то будем всегда помнить другую его фразу. «Пересечение экватора я не заметил, я сидел на моем верблюде и читал Бодлера». Вот это, пожалуй, получше, действительно. Пересекать Африку, сидя между горбами верблюда и читая Бодлера. Ну, разумеется, в подлиннике. Хотя Гумилев не очень любил французский язык и, по собственному признанию, неважно его знал. Тем не менее, например, у Гумилева случались страшные проговорки о войне, о том, что война это отвратительно, что это бессмысленная бойня, что он полез заниматься не своим делом, а помнить мы будем все равно. Письмо тому же Лозинскому, пишу тебе в грязнейший и зловоннейший чайный. Все эти 3 месяца, которые был здесь, я участвовал в боевых охранениях и разведках, и опасность щекочет мою душу с тем же чувством, какое испытывает старый пьяница перед бутылкой очень крепкого коньяка. Действительно, что поделать, он действительно находился в абсолютно наркотической или, если хотите, алкогольной зависимости от этой опасности и от этого очень крепкого коньяка. Потому что ничто другое не давало ему ощущения своей богоподобности, ощущения своей власти над собственным телом, над миром, над той реальностью, которая вокруг. Если говорить, собственно, о его поэзии, а не о биографии, ну, понимаете, тут, естественно, невозможно не коснуться главной истории. Давайте уж коснемся ее сразу, чтобы потом говорить только о стихах. Разумеется, вечно обсуждаемый вопрос – это вопрос о гумилевском участии в Таганцевском заговоре. Здесь, пожалуй, самую наглядную справку дает пресловутая Википедия, которая говорит, что существует 3 версии относительно участия Гумилева в Таганцевском заговоре. Первая – советская, что он в заговоре был. Вторая – постсоветская, что он в заговоре не был. И третья – современная, что заговора не было. Значит, как ни смешно это звучит, но это действительно такая эволюция отношения к Таганцевскому заговору, которая требует прежде всего дать ответ на главный вопрос. Что называть русским заговором? Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры и не входило глубоко в сердца мятежной науки. Все это было только скука, веселье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Мы понимаем, что и декабристский заговор, который в конце концов привел к невероятно широким, широчайшей сетью захватившим все общество арестом, даже декабристский заговор, в общем, по большому счету, был плохо подготовленным, очень локальным путчем, в котором огромное большинство увлеченных в заговор, во-первых, не приняло участие в главном событии, а во-вторых, не очень представляло, что это будет за событие.
То, что заговор Таганцева существовал, я думаю, очевидно. То, что это в строгом смысле слова был не заговор, а прекраснодушные мечтания, вот мы соберемся, вот мы мобилизуемся, вот мы дальше решим, что делать, я думаю, что это тоже абсолютно очевидно. Они не шли дальше подготовительных разговоров о том, что в некий момент по сигналу надо будет начинать действовать. Очень широко дебатируется также вопрос о том, действительно ли мог Гумилев вписаться в советскую жизнь. И вот этот вопрос сложен. Неоднозначно. Как ни странно, мог. И более того, мало того, что его поэзия вошла под прикрытием, под запретом, но все-таки в плоть и в кровь поэзии российской. Как писал Паустовский, Гумилев вошел контрабандой. Действительно, ведь он вошел через Тихонова, вошел через переводы из Киплинга, которые делали тогда все, кому не лень, вошел в огромной степени через Симонова, который уж, конечно, был на Гумилеве воспитан и никогда этого особенно не скрывал. Более того, пытался в 60-е годы добиться хотя бы частичной реабилитации его стихов. Вот этот пафос даже не захвата, даже не освоения территорий, даже не насилия над собственной природой, а вообще советский пафос преобразования. Пафос преобразования природы, собственной жизни. Обратите внимание на то, что и образ женщины в хорошей русской лирической поэзии, а такая была, кто бы что бы ни говорил, это образ женщины всегда изломанный, всегда недоступный, перед которой господин природы пасует, не знает, что делать. Это гумилевская коллизия. И тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его. Он все может, а вот заставить эту женщину, худую и бледную, глядеть на себя с уважением, он не может. И это тоже вечная советская коллизия, которая, конечно, пришла из лирики Гумилева. Прежде всего потому, что ницшеанское отношение к женщине – это отношение в высшей степени презрительное, а вместе с тем и пугливое. Вот я все могу, а тебя заставить не могу. И в этом смысле, пожалуй, мысль о том, что Гумилев был на полпути к тому, чтобы стать знаменитым советским поэтом, эта мысль не так абсурдна, как кажется. Разумеется, если бы он не погиб в 21-м, он погиб бы в 29-м или в 37-м. А если бы уцелел каким-то чудом, то уцелел бы, может быть, за счет бесконечных африканских или полярных экспедиций. Полярные были у него впереди, он всегда о них мечтал. Он мог уцелеть. И более того, в каких-то своих устремлениях он был созвучен. Но созвучен, пожалуй, не большевизму, а тем немногочисленным подлинным утопистам, которые к большевизму, как не то чтобы примазались, но с ним одновременно существовали. Ведь в чем, собственно, главная проблема нашего отношения к Октябрьской революции или к Октябрьскому перевороту, как мы теперь говорим? Мы никак не можем разделить два параметра главных. Мы никак не можем кровь и грязь этой революции, этого красного террора, этих заложников, этой гражданской войны, этого беспрерывного пыточного садизма в чрезвычайках. Мы никак не можем этого отделить от великого эстетического проекта. Ведь это была революция художников, по большому счету. Революция людей, которые хотели вынести искусство на улицы. Людей, которые мечтали победить пошлость старого мира, страшного мира, как назвал его Блок. Людей, которые мечтали о революции прежде всего антропологической, о новом типе человека, о сверхчеловечности. И в этом смысле этот проект, разумеется, вызывает всяческое уважение. Другое дело, что как только признаешься кому-нибудь вслух, да, мне очень нравится Октябрьская революция, как тут же тебе говорят, а как же вот чрезвычайка, да? А как же вот пытки, а как же вот князь Живаков пишет, что евреи в Одесской чрезвычайке, не расстреляв 800 гоев, не шли обедать. Ну, разумеется, то, что пишет Живаков про еврейский террор, следует делить даже не 25, а на ноль, потому что это в принципе абсурдно. Но даже если говорить о серьезном отношении к русской революции и ее крови, к сожалению, мы до сих пор в плену того стереотипа, что русская революция это была сплошная кровь и зверство. Русская революция это была, по-современному говоря, сбыча мечт лучшей части человечества, как бы мы к этому ни относились. И художники, которые восприняли ее самым горячим образом, были не самые глупые люди своего времени. И Блок, увидевший Христа впереди 12, кое-что видел и доказал нам это своим предыдущим творчеством. Почему же мы не хотим поверить ему в этом, хотя охотно верим ему, когда он видит незнакомку в проститутке? Почему-то здесь наше доверие к его визионерству заканчивается. Хотя именно здесь было его высшее прозрение. Ведь сегодня и о гении сказано о 12, а не о незнакомке. Я думаю, что и Гумилев, который относился к большевизму с большой долей уважения, интереса и враждебности, с настоящей уважительной враждебностью, мог бы вполне стать одним из советских поэтов. Более того, присутствие Гумилева в советской поэзии могло бы пустить ее всю по другому пути. В конце концов, другой человек чести, другой рыцарь белого движения Устрялов в свое время возглавил свиноверховство, принял возрождение империи в сталинском варианте и вернулся. Другое дело, что это его перемололо, он погиб. Но то, что свиноверховство было одним из самых авторитетных движений русской эмигрантской мысли, с этим мы тоже ничего не сделали. Поэтому гибель Гумилева не была предрешена. Эмиграция, скажем, Адамовича или Георгия Иванова была предрешена. Смерть Сологуба, гибель Блока, безусловно. А вот с Гумилевым все было неясно. И, может быть, именно поэтому до сих пор такой болью отдается известие о его гибели совершенно бессмысленной. И явно уж он оказался пешкой в игре Зиновьева с петроградскими его оппонентами. Когда действительно Зиновьев, боясь восстания, расстреливал всех, до кого мог дотянуться, а заступничество Горького было для него самым сильным аргументом против того, за кого заступались. Потому что Зиновьев Горького ненавидел и боялся. Только имитация сердечного приступа в ленинском кабинете спасла Зиновьева от расправы по прямой жалобе Горького, который к 18 году восстановил полностью отношения с Лениным. В общем, заступничество Горького сыграло здесь, пожалуй, негативную роль. Что до версии Ирины Адоевцевой о том, что Гумилев был казначеем таганцевского заговора, и что она увидела у него полный ящик денег, который очень смутил его, когда он об этом узнал, я думаю, что здесь не то чтобы ошибка памяти Адоевцевой, хотя как голодному человеку мерещится еда, так и нищему человеку могли померещиться деньги. Я думаю, что здесь романтизация, запоздалая, чрезвычайно для нее типичная, романтизация человека, который хотел видеть Гумилева борцом и увидел его вот этим отважным казначеем, хранящим у себя кассу заговорщиков. Думаю, что это никак действительности не соответствует, тем более, что и взять большие деньги было им негде. Просто человек, написавший балладу о Гумилеве, а баллада эту Адоевцева в числе лучших, да, но любимые им серафимы за его прилетели душой, и звезды в небе пели «Слава тебе, герой», я думаю, что эта баллада наложила определенный отпечаток на ее отношение к гумилевской биографии в целом. Что же касается стихов, о которых мы теперь, наконец, и поговорим, нельзя не признать, что Гумилев – это пример и здесь удивительной самодисциплины. Мы привыкли с легкой руки многих наших современников говорить о литературе как о чем-то посылаемом свыше, как о чем-то, что получается без воли автора, само собой, как о чем-то, за что автор не отвечает. Это величайшая глупость, поскольку каждый, кто написал хоть две рифмованные строчки, прекрасно понимает, какова в этом смысле его собственная воля и какова доля его участия. Но, тем не менее, миф о поэте, которому что-то посылается, остается чрезвычайно везуч. Я думаю, придуман он просто безответственными поэтами, которые не желают отвечать за свои слова. Но Гумилев – это редкий пример поэта осмысленного, поэта, который себя выдрессировал. У него было безусловное дарование, дарование довольно крупное. Но Гумилев – поэт безусловно сделанный. Если Блок – это человек, в чьих первых уже текстах, более или менее серьезных текстах 97-98 годов, уже угадывается все его будущее, человек, в чьих детских журналах уже видны все его сквозные мотивы, то Гумилев – это принципиально другой, но ничем не худший путь. Это человек с весьма скромными и достаточно медленно проявлявшимися природными данными, человек, чья первая книга стихов, вышедшая, вот эта, выпущенная в 20-летнем возрасте «Путь конквистадоров», поражает совершенно детской наивностью и неумелостью. Но вместе с тем уже два качества у него есть. Первое – это довольно поверхностная и легкая вещь, но тем не менее это тоже надо уметь. Это замечательная дисциплина стиха, умение загнать стих в железную форму, в кристаллическую решетку и выдержать эту кристаллическую решетку. В этом смысле, пожалуй, Гумилев может сравниться только с Брюсовым. И то дебютная лирика Брюсова была гораздо сильнее. Путь, пройденный Гумилевым, разительнее и нагляднее. Брюсов – это поэт с потенциями гения, который, пожалуй, дисциплиной себя заездил. Гумилев – обычный талантливый, среднеталантливый поэт, который сделал из себя гения. Безусловно, гений может быть сделан. И вторая черта, которая отличает Гумилева уже молодым, это болезненное, яростное любопытство к теме смерти и восприятие смерти не как предела, а как порога, за которым начинается истинная жизнь. В одном из своих стихотворений он уподоблял мир доброму старику, который у этого порога сидит,
который вводит, допустим, путника в дом, предлагает ему своих дочерей, но все это только отвлекает от того главного, что будет ночью, когда выйдет луна. Вот эта луна другого мира, разумеется, не идет ни в какое сравнение со всеми грошами, которые может предложить мир видимый. Уже начиная с «Жемчугов», книги не лучшей, но тем не менее достаточно яркой, Гумилев заявляет о себе как о поэте чеканной формы, как о поэте очень крепко интонированных, великолепно организованных по звуку стихов, которые просто хочется произносить вслух. Мало того, что он мастер баллады, он еще и мастер дольника. Он заговорил удивительно свободным, удивительно простым и органичным стихом. Он радикально изменил лексику, и именно поэтому его отход от символизма воспринимается как маленькая, но безусловная революция. Ведь акмеизм – это не что иное, как возвращение к значащему слову. Слово символистов мерцает, оно размыто, оно может означать все, что угодно. Слово акмеиста конкретно. Тут было страшное количество споров о том, что означает акмеизм и акме, и почему он, собственно, сначала называл движение адамизмом, почему потом вот его привлекло это греческое слово акме, обозначающее зрелость, вершину, расцвет. Что, собственно, имеется в виду? Я думаю, всего две вещи имеются в виду. Во-первых, это та радость, то счастье, та энергия, которые клокочут в стихах даже уже молодого романтического Гумилева. И второе, конечно, это абсолютное пристрастие к смыслу, к четкому и недвусмысленному высказыванию. Гумилев не любит лирических туманностей. И вот вам замечательный манифест, сравнительно ранний. «Я сегодня опять услышал, как тяжелый якорь ползет, и я видел, как в море вышел пятипалубный пароход. Оттого и солнце дышит, а земля, — говорит, — поет. Неужели, хоть одна есть крыса в грязной кухне или червь в норе, хоть один беззубый и лысый, помешанный на добре, вот нитшанская ненависть к добру, разумеется, что не слышит песни Улиса, призывающего к игре. Ах, к игре с трезубцем Нептуна, с косами диких нереид, в час, когда бураны, как струны, звонко лопаются и дрожит, пена в них, словно груди юной, самый нежный из Афродит. Солнце духа, ах! Беззакатно, ни земле его побороть, никогда не вернусь обратно, усмирю усталую плоть». И, разумеется, ироническое снижение в духе Гумилева. «Если лето благоприятно, если любит меня Господь». Вот этот замечательный манифест радости и готовности к игре, конечно, это для русской литературы в огромной степени экзотика. «Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам я считаю стихи драконом, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут: вставай!» Вот это абсолютная гумилевская любовь к сжигающему, враждующему, воюющему Христу странным образом сближает его, конечно, с Блоком. Другое дело, что мы всегда выбираем ведь оппонента по себе, и наш враг нам равен, и мы с этим врагом потому и устанавливаем так легко взаимопонимание, нам есть о чем с ним спорить. Мы расходимся в 2-3 ключевых вещах, а 99 у нас общие. Вот именно в этом смысле Блок и Гумилев идеальные спорщики. У них масса общего при одном небольшом различии, которое сам же Блок гениально сформулировал в статье «Без божества, без вдохновения», где он называет поэзию Гумилева умозрительной, рукодельной, где он ругает его за искусственную радость. Но это все достаточно теоретические различия. А глубоко в мировоззрении Блок, разумеется, близок к Гумилеву, прежде всего своим пониманием христианства. Вот этот Христос очень мало отличается от протестантского, и в нем очень мало добра. Это то, о чем говорит Блок: «Несут испуганные России весть о сжигающем Христе», и это рай Гумилева, где разбойник, мытарь и блудница. Это, безусловно, добро и, безусловно, жертва, но это куплено очень дорогой ценой. В этом нет сусальности, нет сладости, нет ласковости. Это, как правило, битва, это понимание Христа как воина. Понимание очень самурайское, потому что в самурайском кодексе уже есть
максимальное приближение к христианству, только, к сожалению, оформлено оно так, что не всякому хочется в это поверить. Потому что действительно любая книга о самурайстве и даже классический кодекс Ямамото Цунетома Хагакура, вот это «Сокрытое в листве», оно полно грязных и кровавых деталей. Но если вдуматься, принцип «живи так, как будто ты уже умер», принцип глубоко христианский, и он Гумилеву в высшей степени присущ. Что до радости, которая пронизывает его стихи, и казалось, она Блоку такой искусственной, он радостно говорил о том, что, например, вот у Ахматовой ничего подобного нет, а тем не менее ее считают акмеисткой. Но тем не менее радость эта у Гумилева, это ведь не ликование телка, который вышел на зеленый луг и радуется пейзажику, ничего подобного. Это радость бесконечной победы над собой, радость бесконечного преодоления. Да, в мире есть иные области, луной мучительной томимы, для высшей силы, высшей доблести, они вовек недостижимы. Вот эта мечта о каких-то лавкрафтовских пустынных областях, куда не войдет человек. Мечта о сверхчеловеческом, о достижении той степени самоотречения, когда тебя вдруг пустят в эти далекие безлюдные пространства. Разумеется, это в Гумилеве есть, и разумеется, эта радость не пошлой, не жизнеутверждающий, как любили писать природы, разумеется, нет. Это радость человека, который еще один раз сумел наступить себе на горло. И поэтому, если уж говорить о каких-то влияниях на Маяковского, я думаю, что влияние Гумилева было, безусловно, одним из первых. Это умение ломать себя, наступать себе на горло и радоваться этому, это очень ощутимо, в том числе и в Маяковском прагматике, в Маяковском времен роста. Чего нельзя отнять у Гумилева, так это божественные его музыкальности и энергии его строки. То, что это действительно хочется произносить вслух, это, как правило, следствие обращения его к не самым популярным размерам в русской литературе, к таким пасынкам, часто встречающиеся у него пятистопный хорей, вообще хорей, размер радостный, энергичный, в русской элегической поэзии не везет ему. У Пушкина его почти нет, у Некрасова он едва ли встречается. Надсон и прочие вообще намертво про него забыли. Хорей у нас реабилитирован Гумилевым, который пришел действительно и сразу начал этим радостным, легким размером писать так много. Но, тем не менее, даже четырехстопный анапис, размер медлительный, торжественный, звучит у него боевой, хотя и несколько варварской песней. «Здравствуй, Красное море, акулья уха, негритянская ванна, песчаный котел». На твоих берегах вместо влажного мха известняк, как чудовищный кактус, расцвел. На твоих островах в раскаленном песке, позабытый приливом, растущим в ночи, умирают страшилища моря в тоске, осьминоги, тритоны и рыбы-мечи. Как учитель среди шалунов иногда океанский тебя бороздит пароход, под винтом снеговая клокочет вода, а на палубе красные розы и лед. Ты бессильна над ним, пусть ревет ураган, но пухает волна за волной, как гора. Лишь и будет, что скажет, вздохнув капитан. Слава богу, свежо, надоела жара. Только в небо скользнут водяные пары, тени черных русалок мелькнут на волнах. Нам чужие созвездия, кресты, топоры над тобой загорятся в небесных садах. И ты помнишь, как только одной из морей, что когда-то исполнила Божий закон, ты раздвинула цепкие руки зыбей, чтоб прошел Моисей и погиб фараон. Разумеется, все хорошее, что есть в мире, во всяком случае в гумилевском мире, исполняет Божью волю и слушается слово. Потому что это любимая тема Гумилева, когда слово вдруг берет, и, пожалуйста, вам солнце останавливали словом, словом сдвигали города. Это, собственно говоря, странным образом корреспондирует и с его легендарным шедевром «Шестое чувство», которая, в общем, о том же, которая о том, что вся человеческая история есть лишь предчувствие главного творящего слова, что человек, во всяком случае сверхчеловека, пришествие которого он вслед за Ницше так страстно мечтает, он выработает в себе, наконец, физическую способность раскрепощать дух и заново творить мир. Вот потому-то так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Вот эта вера в то, что человек и физиологически станет другим под скальпелем природы и искусства, она роднит его и с Уэллсом, и с другими великими фантастами той же поры. И в конце концов, не зря британцы так его полюбили. Именно не только потому, что он имперец, не только потому, что он русский Киплинг, а потому, что ему свойственно это фантастическое, Это уэллсовская мечта о человеке, который действительно обретет способность словом останавливать солнце. Это мечта фантастов рубежа веков о том, что сверхчеловек придет не только в новом духовном, но и в новом физическом облике. А я думаю иногда, что в общем, в моей этой странной такой теории реинкарнации, когда мы можем проследить один и тот же типаж на протяжении всей русской истории, Гумилев, конечно, соответствует Лермонтову и соответствует по множеству параметров. Хилый, болезненный, верящий в силу слова, воспитанный скорее английской, нежели немецкой или французской литературой, романтик байронического толка. Я думаю, что и усики гумилевские отчасти знак его подражания Лермонтову. И масса у него стихов, напрямую ориентированных на Лермонтова. В первую голову это, конечно, «Миг», африканская поэма, которая является собой странным образом перебродивший в его голове почти неузнаваемый сюжет Мцыри, но написана-то она тем же самым на мужскую рифму четырехстопным ямбом и полна, в общем, описаний странствия одного чудом спасшегося ребенка, сына вождя, которого враг его вырастил, а потом он от этого врага сбежал. Разумеется, «Миг» — это спародированный, комический, самоиронический, неузнаваемый, но, тем не менее, абсолютно чистый и в каком-то смысле самый чистый в русской литературе Лермонтов. Хотя в поэме упоминается Буссинар как вариант, как прямой предшественник, и он любит дать такую ложную ссылку на творца ложно-романтической детской литературы. Но, безусловно, лермонтовская закваска здесь очень ощутима. Ощутима прежде всего в том, что свобода, как высшая ценность, дикая свобода, по мысли Лермонтова и по мысли Гумилева, совершенно несовместима с жизнью. И тот, кто этого хлебнул, обречен погибнуть. Я уж не говорю о том, что несвободный, как-то приноровившийся к несвободе человек, будь то павиан, или коза, или пантера, вот это Гумилеву наиболее отвратительно. Я ем медовые блины, катаю обручи, пляшу, мне шили красные штаны, я их по праздникам ношу. Значит, там радостный павиан, который подружился со своим хозяином человеком. Все это, конечно, идет от Мцыри. И более того, упоение боем, вот это отвращение к войне и вместе с тем уважение к ней, разумеется, это чистейший Лермонтов, чистейший Валерик, который варьируется странным образом в военных стихах Гумилева, и в огромной степени лермонтовское, абсолютно фанатичное, чистое, беспримесное православие, православие очень традиционное, порой даже кажется костное, это православие есть и у Гумилева. Другое дело, что понимает он его очень воинственно и очень радикально, но тем не менее он абсолютно верен канону. И культ ранней смерти, тоже абсолютно лермонтовский, конечно, у него есть. И, в общем, концы поэтов отодвинулись на время, как мы знаем из Высоцкого. В общем, он прожил не так уж и дольше. Он погиб, не дожив до 36 лет, а Лермонтов, не дожив до 28, даже не дожив до 27. И вот эта удивительная параллель двух судеб, она еще, пожалуй, закрепляется и другой, не менее важной параллелью. Страшное количество успешных любовных увлечений и полная неудача в главной любви. То, что эта главная любовь всегда ускользает, то, что чувство вечного одиночества сопровождает поэта всю жизнь, это у Гумилева тоже лермонтовское, и тоже наследство. Значит, ну и, конечно, нельзя пройти мимо самого странного его духовического стихотворения, которое он считал у себя лучшим, которое грех не процитировать, которое, быв написано, произвело настоящий фурор во втором цехе поэтов. Надо сказать, что Гумилев в 20-21 годах большую часть времени проводил в диске, в Доме искусств, вот в этом удивительном доме младшего Елисеева, Степана Елисеева, рано умершего, банкира, который никакого отношения, конечно, к Елисеевскому магазину не имел. Это старший братец его там торговал. А сам Степан Елисеев, банкир, он построил вот этот замечательный доходный дом на углу Невского, это Невский 15, и Фонтанки, Фонтанка 59, и с выходом на Морскую. Он занимает целый квартал, огромный такой, красный ныне, был в нем одно время кинотеатр «Баррикады». Диск вот этот замечательный являл собой центр, сердце, нервный центр, да, мозг Петрограда в 19-21 годах. Созданный по прямой инициативе Чуковского, при незначительной помощи Горького, при огромном энтузиазме всех петроградских литераторов, он служил и клубом, и столовой, и
библиотекой, или к ториям, вот вроде вот нашего, когда собирается интеллигенция, просто даже не послушать какого-то лектора, бог бы с ним, а поглядеть друг на друга и убедиться, что они еще существуют. Вот нечто подобное. И, безусловно, Дом искусств был для Гумилева родным домом. Там читал он свои лекции, там собирал он звучащую раковину, там впервые прочитал он «И заблудившийся трамвай». Кстати, вот в коммуне, в этой литераторской, там поэты странным образом доказали, что они самые умные люди на Земле. Потому что в любой коммуне другой, а тогда коммуны-то были везде, потому что все распределялось по продовольствию, все распределялось по профессиональному признаку. Профессора кормились в доме ученых, была коммуна своя для пролетариев изувеченных на фронте, своя коммуна у печатников, ну масса всего, да, но тем не менее дружнее всех, интереснее всех жили поэты, которые вечно друг друга ненавидят, но они вообще как люди довольно тонкие, понимают, когда можно выделываться, а когда надо дружить. И враждующие направления, непримиримые враги, непримиримые завистники, масса людей, которые в обычной жизни друг друга терпеть бы не могли, превосходным образом жили, уживались в этом доме искусства. Но, казалось бы, что общего у Шкловского и Грина? Два совершенно разных человека. А тем не менее, именно Шкловский и Грин совершали опасные экспедиции, находящиеся неподалеку банк, за бумагой, разложенной там в изобилии, чтобы Грин мог на этой бумаге закончить «Алые паруса», а Шкловский набросать что-нибудь теоретическое о Паязовской. Да и все не только этой бумагой пользовались для письма, но ею и топили. Что общего могло быть у Акима Волынского и Ольги Форш? Что общего могло быть у молодого Жени Шварца с полусумасшедшим Пястом и клетчатые панталоны, рыдая, обнимает Пяст? Да? Вот и что могло быть действительно общего у всех этих абсолютно чужих друг другу персонажей? То, что в Петрограде в самое кризисное, в пустое, голодное время, когда город на глазах зарастал травой, переходил в природу, когда он перестал быть столицей, когда он стал прозрачным и призрачным. Вот в этом городе они жили все вместе и умудрялись прекрасно выживать, и писали замечательные тексты. Сбылось то, о чем написала Ахматова. И так близко подходит чудесное к обвалившимся грязным домам, никому, никому неизвестное, но от века желанное нам. И не мудрено, что именно в этом Петрограде, а не в Африке, не в Париже, и не на войне, написал Гумилев свое лучшее стихотворение, которого сам не понимал. Оно написано было без всяких усилий, а действительно явилось ему прямо готовым. 40 минут ушло у него на этот божественный текст. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мной летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей, темный, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Поздно, уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам след пытливый взгляд. Нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад, где я так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ. Вижу вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска кровью налитые буквы гласят зеленое. Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала рядом с другими в ящике скользком на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, здесь ты жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться к императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Вечной твердынью православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все же сердце навек угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Вот эти стихи с их
невероятной человеческой интонацией Машенька здесь пожила и пела «Мне жениху ковер ткала». Мы никогда не слышали у Гумилева ничего подобного. А здесь действительно великий визионер начинает предвидеть собственную гибель. Это, конечно, автоэпитафия, это 21-й год. Но самое удивительное здесь другое. Удивительно, что эти стихи, внешне совершенно иррациональные, бессознательно подводят некоторый итог развитию всех главных тем у Гумилева. Просто они переформулированы чуть более поэтично, чего он никогда себе не позволял. «Люди и звери стоят у входа в зоологический сад планет». Что это такое? Ведь на самом деле это просто воспоминание о том звездном ужасе, который испытал он однажды, глядя на звезды в Африке, когда он начал соединять мысленно созвездия светящимися линиями и увидел страшный светящийся зоологический сад. Увидел большую медведицу, ему показалось, что она движется. Увидел лебедя, увидел коня. Вот это, на самом деле у него это описано же в «Звездном ужасе». Этот зоологический сад планет не более чем звездное небо, покрытое зооморфными созвездиями. Но люди и звери стоят у входа, это ощущение порога, предела, перехода всего человечества на какую-то новую стадию. Вижу вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Это переход лирического героя в то духовное состояние, которое всегда ему мечталось. Должна распасться, должна погибнуть вот эта плотская оболочка, голову срезал палач и мне, а дух, наконец освобожденный, свободно странствует по мирам и временам. Если подводить какой-то итог земному странствию Гумилева, мы о многом еще очень не успели поговорить. Мы не успели поговорить об удивительных его африканских приключениях с племянником Колей Сверчковым, когда два эти Николая, 28-летний и 17-летний, двое, в общем, мальчишек, вырвавшихся на простор, устраивают себе бесконечные приключения. Но, пожалуй, одно из них наиболее типично. Гумилев узнал, что есть в пещере очень узкая щель, через которую, раздевшись до нога, надо пролезть, и если застрянешь, ты грешник, а если пролезешь, ты праведник. Но если ты грешник, никто не имеет права подать тебе ни хлеба, ни воды. Ты так там и погибнешь, как в фильме «127 дней». Он прошел благополучно и очень этим гордился, хотя никто не мог понять, зачем ему это испытание. Но, тем не менее, зачем-то ему было нужно и оно. Мы не поговорили об удивительных его военных приключениях, не поговорили о его послереволюционных странствиях и о возвращении из Англии и Франции в Петроград, где, как он говорил, меня ждут большевики, но большевики не страшнее диких львов. И, может быть, в этом он был странным образом прав. Как бы всего здесь не расскажешь, и всю эту чрезвычайно богатую жизнь не пересказать. Один итог, совершенно внятный, здесь есть. В русской литературе есть только один поэт, который поэтизирует усилия, который поэтизирует волю, который настаивает на торжестве духа над плотью и доказывает, что это торжество покупается не какими-то абстрактными невероятными заслугами, не молитвами, даже не врожденным даром, а покупается долгим и ежедневным трудом, трудом балерины у станка. Только один поэт в русской литературе так воспел волю, так воспел беспрерывное преодоление себя. Только один поэт воспринимал мир как радостное испытание для настоящего воина. И потому читать Гумилева в минуты хорошего настроения может быть непродуктивно. Но в минуты слабости, или отчаяния, или одиночества. Гумилев наш самый верный спутник. Потому что моим читателям это стихотворение, которое, мои читатели, точнее, стихотворение, которое и поныне остается актуальным. Я учу их, как не бояться и делать, что нужно. А это, хотим мы того или нет, единственное, что по-настоящему дорого. Ну вот это то, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы, то ради бога. Спасибо. Будем считать, что это все Гумилеву, чей юбилей мы в эти дни отмечаем, надо сказать, большим количеством довольно недурных статей. Его 125-летие встречено, отмечено и замечено. А это лишний раз говорит нам о насущности того, что он написал. Про Ахматову мы совсем не поговорили, поэтому, может быть, кто-то спросит про нее. Но
я это... хотела спросить про Ахматову.
Да, давайте, пожалуйста.
Когда Борис и Андрей сказали, посоперничестве, наверное, в этой семье, потому что сначала Гумилев, конечно, воспринимал ученицу,
да.
Лучше бы Аня вышивала, чем писала стихи.
Все верно.
А потом,
да.
Когда он вернулся, и уже у нее пошли стихи, у нее были книги, а у него как раз в это время как-то не сдавалось, и она ему сказала: «А стихи я пишу лучше». Вот расскажите, пожалуйста, вот об этом соперничестве и...
Я скажу с удовольствием, да. Дело в том, что если бы Гумилев прожил 76 лет, как прожила Ахматова, конечно, он был бы поэтом первейшего ряда. Он из тех, кто долго развивается, как замечательно сказал тот же Честертон, чем выше развитие существа, тем дольше длится его детство. И вечное детство Пастернака, который только к 32 годам написал настоящую книгу стихов. Ну, может быть, во всяком случае, в 27 написал «Сестру мою жизнь», это тоже долго, это медленно. Гумилев, который только с 30 лет начал писать действительно гениальные стихи, во всяком случае, процент гениальных стихов стал выше, у него очень много шлака. Вот в любом избранном Гумилева, и даже в шеститомнике его, я думаю, так процентов 70 это довольно посредственно. Но 30 это очень хорошо, ослепительно хорошо. Если бы он прожил 76 лет, как прожила Ахматова, думаю, мы увидели бы поэта, который с Ахматовой не сравним ни по каким параметрам. Поэта того же класса, что Мандельштам, который не зря говорил, я веду с Колей, вечный заочный мысленный диалог. И, конечно, Мандельштам не зря любил Гумилева. Так вот, уж Мандельштам-то все, как понимал, я думаю, лучше всех в 20 веке. Мандельштам и Цветаева. Что касается соперничества. По моему глубокому убеждению, Гумилев поэт значительно сильнее Ахматовой, сильнее по охвату тематическому, по разнообразию приемов. Но при всем при этом он сильно уступает ей в непосредственности и в умении так отдаться собственной слабости, чтобы это стало достоянием миллионов, чтобы миллионы в этом нашли утешение. Ведь Гумилев себя все время гонит бичами по жизни, он себя все время преодолевает, это все время закушенная губа. В Ахматовой этого нет. Она умеет быть греховной, грешной. Она умеет даже сказать о себе вот эту поразившую Цветаеву строчку: «Я дурная мать». Представьте себе, что Гумилев говорит о себе: «Я плохой отец». Боже упаси. Да, я, может быть, плохой отец, но стану хорошим. Максимум, да, чего мы могли бы от него добиться. Ахматова своей слабостью, своим несовершенством не то чтобы кокетничает. Она в нем готовно расписывается. Она воспринимает его как трагедию. Но она ничего не делает для того, чтобы это изменить. Действительно, Ахматова не из тех людей, которые работают над собой. Более того, представить себе Ахматову, которая отделывает стихи. Ахматова всю жизнь говорила, что они приходят. И многое видно, действительно приходило. Иногда приходило много такого, что лучше бы не приходило, потому что это действительно достаточно проходные слова и достаточно тривиальные вещи. Я не могу сказать, что меня хоть в какой-то степени устраивает антиахматовщина, которой сейчас довольно много. Ахматова представляется мне поэтом, безусловно, первоклассным. Но при этом я не могу не признать того, что Гумилев на ее фоне выглядит, разумеется, более значимым явлением, просто не состоявшимся, не успевшим состояться. Я думаю, она много раз еще пожалела бы об их разрыве, хотя она всегда с гордостью носила звание вдовы Гумилева, жены Гумилева. У нее есть гениальные стихотворения, которых ему бы никогда не написать, но сказать, что она пишет стихи лучше, по-моему, с ее стороны было нормальным актом женской мести. Значит, разумеется, говорить о том, что Ахматова своей неверностью вынудила Гумилева много страдать, да, я женщиной был тогда измучен, у него этого много, но давайте не будем забывать, что в конце концов Арест Высоцкий, автор замечательной книги «Николай Гумилев. Глазами сына», родился почти одновременно с Левушкой Гумилевым. Там, в общем, разница в месяц, вероятно. Не будем забывать и того, что вечные разговоры о неверности Ахматовой, я думаю, в значительной степени преувеличены как ее доброжелателями, так и недоброжелателями. Тогда как бесчисленные увлечения Гумилева происходили у всех на глазах. И надо сказать, что Гумилев в этих увлечениях далеко не всегда вел себя по-джентльменски. И, как правило, действительно, брать женщину силой ему казалось, ну, разумеется, не грубым насилием, но силой духа был для него нормой. А не случайно Лариса Рейснер, влюбившись в него немедленно, стала его подругой на другой же день, а после этого он ей брезгливо сказал: на профурсетках не женится. Хотя до этого довольно горячо ее домогался. И все это есть, и все это она рассказывала. Ничего здесь нет такого криминального, просто я хотел бы подчеркнуть всячески, что, значит, в моральном отношении, как мне кажется, не нам их судить, хотя они здесь, безусловно, стоили друг друга, а в смысле того, что было или не было ему дано, значит, он, безусловно,
делал себя. Ахматова, безусловно, пользовалась тем, что дано. А стратегически его позиция могла оказаться со временем более выгодной. И его рост более стремительным. И, конечно, он бы перешагнул через себя и сделал бы вещи, которых мы еще не можем себе представить. Духовическую, великолепную поэзию. Страшно представить, какие прекрасные стихи мог бы написать Гумилев, например, в 1941 году. Тогда уж, я думаю, «Жди меня» воспринималось бы нами как вещь довольно рядовая, хотя это вещь замечательная. Что касается вот этой странной любви к женщине, изломанной, капризной, нервной, казалось бы, так естественно для него любить кого-нибудь здорового, кого-нибудь равного. Ну и на этот счет Гумилев сказал достаточно жестко, а Адоевцева записала на нашу радость, что вот есть миф об Ахматовой бледной, Ахматовой больной, и даже вот он говорит в строчке: «Муж хлестал меня узорчатым вдвое сложным ремнем», который породили миф о том, что я в цилиндре с ремнем хожу вдоль рядов своих поклонниц и хлещу их. На самом деле, эта вечно больная женщина, добавляет он в изложении Адоевцевой, ела за троих, спала как сурок и плавала как рыба. Поэтому я думаю, что миф об изломанной и томной Ахматовой тоже в известной степени создан ими обоими, потому что он вписывается в поэтический миф Гумилева. А вот ситуация, в которой я больше всего люблю их обоих, это то, что вот они любили в первые дни брака, еще довольно идиллические, перебрасываться цитатами из Некрасова. Гумилев любил, встав рано утром, начать уже работать над текстом. И он Ахматовой с некоторым вызовом, да, значит, Ахматовой бросал: «Только труженик муж бледнолицый не ложится всю ночь до утра». На что Ахматова отвечала ему цитатой из того же стихотворения: «На красной подушке первой степени Анна лежит». Что, по-моему, очень справедливо. Вот это какое-то веселье, это веселое поэтическое партнерство между ними мне особенно симпатично. И мне кажется, что дружить с ними было в то время большой радостью.
А почему же не
сбывшиеся? Нет, не сбывшиеся в том смысле, что он, во-первых, как поэт, он, еще раз, почему я называю не сбывшиеся его, собственно, судьбу, потому что он как поэт далеко не реализовался. Любовь эта не сбылась, кстати говоря, по многим обстоятельствам. Он в самом деле, вот понимаете, как в свое время Карпов мечтал разбить Каспарова с сухим счетом. Он очень мечтал все-таки победить. Мне кажется, что это было тоже следствием каких-то его давних умозрений. Если бы он... Ну, понимаете, это же очень молодые люди были, еще говорить. Там, когда они поженились, ему 25, ей 22. И вспомним себя, какие глупости мы делали в это время. А ведь мы уже жили в куда более благоприятной обстановке. Что там говорить? Вокруг нас не было серебряного века, заставлявшего эти глупости совершать на каждом шагу. Тем не менее, мы вели себя, пожалуй, еще и похуже, чем эти двое. Это постоянное соперничество, это постоянное желание самоутверждаться, особенно с его, конечно, стороны, чего говорить. Это было очень дурно. Я абсолютно уверен, что они могли бы дожить до чего-то другого, более нормального. Но не нам об этом судить. В конце концов, если из этого сложного взаимоотношения выросли такие стихи, как «Лес», или как тот же уже упомянутый вот этот «Жираф», ну, что делать? Наверное, так надо было. Мне очень нравится вот эта его манера замечательная рвать без долгих сантиментов. Когда Ахматова потребовала развода, он со змеиным шипением, как она вспоминала, сказал: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободный, вышел ты, прощаешь». Вот. Это то самое, что: «И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во вселенной, скажет: „Я не люблю вас“, я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше». И если подумать, это лучшее, что можно сделать. Да, если дальше все понятно, то... Второй женой, понимаете, есть совершенно, опять же, взаимоисключающий Аня Энгельгард, есть совершенно взаимоисключающие точки зрения, потому что, естественно, Ахматова всю жизнь утверждала, что Аня Энгельгард никогда не понимала Гумилева и вообще не понимал никто. И, в общем, если брать какой-то итог ее воспоминаний, то она не понимала лучше всех, да, красивее всех. Да? Значит, что касается Ани Энгельгард, то вот «Арест Высоцкий» пишет о ней как о прелестной девушке с карими глазами, с доверчивым лицом, с печальным ртом, вот, ну, такой идеальной женщине-дочери, да, которую он полюбил и пытался
как-то развить до себя. Другие говорят, что она была туповата, что она действительно знала только стихи, что она была таким абсолютным вечным подростком. Самые разные есть тут точки зрения. Я думаю, что ни то, ни другое неправда. Я думаю, что она была человек очень инфантильный. И всю жизнь прожила инфантильным, действительно недоразвившимся трагическим человеком. Много было таких людей, которых тогдашняя жизнь вот на взлете ударила под дых. Она же намного младше него была, и младше Ахматовой намного. Она практически ребенок, и таким полуребенком она и осталась на всю жизнь. И это очень трагическая история. Я не думаю, что там была какая-то любовь. Я думаю, что там была попытка найти другую Аню. И как бы показать этой Ане, что она не одна на свете. Но по большому счету у Гумилева было очень мало счастливых любовных историй. Думаю, что самое трагическое в этом смысле, это, конечно, история с Еленой Дюбуше, которой посвящен вот это вот замечательное его 25-главное, из 25 глав состоящее такое обращение к синей звезде, поэма лирическая, по сути дела. Прелестная, трогательная, вот, да, но женщина, девушка с газелями глазами, выходит замуж за американца, зачем Колумб Америку открыл. Вот здесь тоже катастрофическое невезение, но улыбнуться, да, улыбнуться и уйти, не возвращаться больше. Он был, как правило, счастлив в мелких и ничего не значащих увлечениях, ну, как Арбенин, например, не очень много для него значило, а был совершенно несчастлив в главных серьезных влюбленностях. Страшную вещь скажу еще раз, но это вписывалось в его стратегию, это так было. Это часть авторского мифа. Есть воин. Воин пошел, застрелил леопарда, опалил ему усы, чтобы дух его не преследовал. Да? Пошел, застрелил пантеру, пошел, застрелил другого воина. Все эти чучела привез, все замечательно, вернулся. И тут сидит гибкая женщина, которая все эти подвиги совершенно, значит, по африканскому барабану, обтянутому крокодильей кожей. Что тут можно сделать? Улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше, естественно. Если бы Ахматова бросилась ему навстречу с радостным криком: «Коленька, какое счастье, покажи мне вон того крокодила», наверное, он бы немедленно охладел. А тут все-таки, видите, он приезжает, действительно, вот в 13-м году, возвращается, а ее дома нет ночью. А она просто, ну она у подруги, ничего страшного не случилось. У подруги она была, просто там, смотри, его никто не ждал, он не предупредил даже телеграммы. Но, тем не менее, он, значит, возвращается, и кто-то из дальних родственников скорбно говорит: «Вот так-то вас, душечка моя, и ловят». Хотя ничего нет, действительно, ну ничего не произошло. Да? А тем не менее, вот это идеально вписывается в гумилевскую стратегию. Вернулся рыцарь, странник, конквистадор, все покорил, всех завоевал, через дырку прошел, оказался праведником, жены нет дома. Замечательно, что мы будем делать? Мы будем распаковывать пантеру. Ну вот, нормальная такая, трогательная по-своему и бесконечно привлекательная история. Скажите, кто из нас не творит о себе подобного мифа? Всем нам лестно думать, что мы герои, а жены нас не понимают. Тогда как на деле все обстоит наоборот. Мы не герои, и жены нас понимают. Да, женские части зала приятны все это. Я думаю, что миф созидается в огромной степени автором самим. Он либо приживается, либо не приживается. Я думаю, в русской поэзии были единицы людей, которые не создали о себе мифа. Например, Блок, которому любое мифотворчество было постыло и противно. Ну, или, во всяком случае, мифы Блока носят такой откровенно лубочный романсовый характер. «Я сам позорный, продажный, с кругами синими у глаз». Ну, что это даже обаятельно как-то по-своему. Но, тем не менее, вот блоковского мифа нет. Есть портрет работы Сомова, да, но блоковского мифа нет. Есть честный прямой Блок, который в каждый момент равен себе. Ну, а есть такие мифотворцы вечные. Действительно, часть гумилевского мифа, вот этот его имидж рыцаря-борца из Китайца. И тут странная история. Знаете, как в фильме «Генерал Дейл Ровери». История, которая во многом и с Лермонтовым была. Когда человек заложник собственного мифа, он обязан себя вести сообразно ему. Я думаю, что у Гумилева была возможность спастись многожды, даже во время следствия по Таганцевскому делу. Но он не пожелал этого. Он отверг любые возможности спасения. Он всегда их отвергал. Я думаю, что вот это такой великолепный миф. Если великолепный плюс мифа. Мне Вознесенский когда-то, вот незадолго до смерти, давая интервью, сказал, то, что к нам было приковано столько глаз к шестидесятникам, то, что все на нас смотрели, в этом был очень важный позитивный момент. Мы не могли сделать подлость. мы должны были соответствовать этому представлению. Слава очень хорошо предохраняет от слабости. И вот, я думаю, с Гумилевым была та же история. Если миф создан, надо соответствовать. Ты можешь быть, ну, он сам любил говорить, храбрых нет. Если ты храбр, ты чурбан, ты Кузьма Крючник. Если ты действительно не боишься во время сражения, ты, скорее всего, идиот. Вот если ты боишься и преодолеваешь, да, тогда ты солдат. Так и здесь. Я думаю, что вся жизнь, которая была как-то зациклена, вся построена на преодолении, она была вот частью этого мифа. Ну вот и благо такому мифу. Напомните, трус притворился храбрым на войне. Он в бой чего-то ехал на броне и вяло балагурил на привале. Ну вот, да здравствует такое притворство. Гумилев, конечно, трусом не был. Он вообще был человек очень азартный. Не зря он вспоминает об этом удивительном эпизоде, когда, далеко вырвавшись вперед своих частей, они напали на немецкий отряд с казаками. И пока всех лошадей у немцев не увели, не могли уйти. Такой азарт ими овладел, уж больно кони были хороши. Он действительно мог увлечься в бою, он действительно мог с гиканьем нестись вперед. Была ему это вот какая-то радость боя, так азарт, это было ему присуще. Но в главном, конечно, он был заложником собственной легенды, и благо такому заложничеству, потому что она сделала из него гения. А человек, который не придумывает себе ничего, так ничем и умирает. Как это не пишет? Ну, это как у кого, понимаете, там в моем, например, авторском мифе семейное счастье совершенно необходимо. Но это я не равняюсь я ни с кем, просто я говорю, что у меня такой миф, да. А есть другой человек, у которого наоборот, который при виде женщины, да, ну, слава богу, что он хотя бы не исповедовал ницшеанские формулы «ты идешь к женщине, захвати плетку». А у него этого, слава богу, нет, он, у него наоборот, да, улыбнуться и не возвращаться. А по большому счету, конечно, это миф ницшеанский, потому что и венингеровский в какой-то мере. Мы бессильны перед изменчивым. Женщина – это лунное начало, начало во многих отношениях изменчивое, коварное. А мы люди солнца, такие прямые, да, консервативные, конкистадоры. Идем, покоряем, завоевываем, исповедуем традиционные добродетели. Мы бессильны перед изменчивым лунным женским началом. Это Лимонов сейчас очень часто и очень убедительно делает. Не случайно его стихи о шлюхе и солдате, вот как о двух главных опорах мира. Это такой мужской миф, очень льстящий мужскому самолюбию. Если женщина тебя отвергает, всегда приятно думать, что это потому, что ты солнечное начало, а она лунная. На самом деле это просто потому, что не умеешь себя вести. Но здесь, как правило, значит... Поэтому, что ж поделать. Семейное счастье очень совместимо с жизнью и очень совместимо с лирикой. Вот вам, пожалуйста, Пастернак времен второго рождения с его идиллией, там, и солнце маслом асфальта залило псалат. Да? Там все хорошо, да, там... Весной мы расширим жилплощадь, я комнату брата займу. Вот они расширили реальные стихи из второго рождения. И вот я вникаю на ощупь в таинственной повести тьму. Все хорошо. Весной мы расширим жилплощадь, я комнату брата займу. Семейное счастье, ничего не поделать, прекрасные мифы, гениальные стихи, дай бог здоровья. Но просто в мифе Гумилева вообще все счастье возникает либо в момент смерти, либо в момент, когда впервые увидишь Избекия. А вот это какой-нибудь там, да, древние африканские сады, какой-нибудь плато, где не ступал белый человек, колдуна, который тебя очень эффектно проклял. Счастье, все замечательно. А с женщиной, что с женщиной может быть? Очаг семейный, да он первый сбежит из этого очага, и не случайно он и сбежал с такой силой, что во второе африканское путешествие отправился с температурой 38 до всякой желтой лихорадки. Уж очень хотелось уехать. И уехать не от Ахматовой, а просто ничего не поделаешь, миф требует жертв. Поэтому вот должен вас радостно утешить, если в вашем семейном мифе счастье сочетается с лирикой, то и дай вам Бог здоровья, значит, вы не Гумилев. Всего лишь. Да, все остальное. Очень многое. Очень много. Его духовидение, его интерес к индуизму, к рериху, к оккультным верованиям. Я думаю, он был человек скорее даже с оккультными способностями, нежели с литературными. И он, конечно, что-то знал, что-то видел, там, довольно свободно предсказывал будущее. Не исключаю, что останавливал и дождь. То есть что-то такое могло быть. Мне многое непонятно даже в лучших стихах его. В том же «Заблудившемся трамвае», и слава богу. Стихи гораздо более таинственные, чем поздний Мандельштам. И непонятно мне, кроме того, знаете, вот этот феномен действительно для меня непонятен. Как можно сделать из себя вот такой кремень? Каким невероятным зарядом надо обладать? Как можно вот взять и из себя сделать? Мы привыкли, что гений – это то, что дано. А Гумилев доказывает – нет, это то, что получается. И это меня чрезвычайно греет.
хотя я совершенно непривычен к насилию над собой и никому не советую. Но просто это живое доказательство, что может получиться. Я вот думаю иногда, почему получилось у Гумилева и не получилось у Брюсова, ведь они так похожи. И Брюсов тоже так любит экзотику, «Моя любовь, палящий полдень Явы». Да? Я думаю, разница в том, что Гумилев поехал в Африку, а Брюсов не поехал. А Брюсов теоретик такой. Его жизненная практика, брюсовская, она остается конквистадорской только в подходе к женщинам. Вот этих он завоевывает без особенных комплексов. А в остальном, к сожалению, он слишком привычен к бурям литературным. Поэтому он ограничивается патриотическими стихами в 14 году, а на фронт идет Гумилев. А вот что-то здесь, мне кажется, что-то с жизненной практикой, с подтверждением, да, что там, где у Гумилева риск жизнью, там у Брюсова опиумная наркомания. Вот где-то, мне кажется, что... Хотя и то, и другое риск, но риск немного разной природы. Это не значит, что я Брюсова не люблю. Я Брюсова считаю божественным поэтом в некоторых проявлениях. И это первый символист, через которого я начал любить Серебряный век. Он детям всего доступнее. Я «Коня Блед» до сих пор не могу без дрожи перечитывать, а шедевры кажутся мне замечательные книги. «Третья стража» уж вообще вершина. Но, тем не менее, я понимаю и то, что у Гумилева получилось лучше, ничего не поделаешь. И жизнь получилась лучше, и лучше получились стихи. Так, такое у меня есть ощущение. Да.
Школа Гумилева, если он считал себя, что он как бы поэт от Бога, да. А других он считал,
он учит,
что,
да.
Можно, что можно научить. Вот, да, об этом.
Он научил многих. Многих научил. Я думаю, что он научил Вагинова, хотя Вагинов научился совсем другому, но ведь, собственно, у Гумилева уже есть и абориутство, такой абсурдизм, сдвиг. И, конечно, Вагинов этому у него научился, как научился и вот этой безоглядной легкости отношения к жизни, такой несколько самурайской. Вагинов очень гумилевский поэт, хотя это не очень отслежено в литературе, но это есть, эти влияния можно проследить. Вагинов – такое странное развитие гумилевской традиции, развитие ее в абсурд. Ниль Дихин, которого Гумилев считал замечательным образцом поэтической глупости, беспримесной, я думаю, тоже не без его влияния развивался и развился в очень недурного поэта. Конечно, Адоевцева, чего там говорить. Адоевцева – целиком гумилевское явление, хотя замешанный еще и на Георгии Иванове, и на, значит, работе Иванова и Гумилева над переводами, над Крестобелью. Конечно, там очень сильно агальская прививка и прививка английская. Но, тем не менее, Адоевцева, конечно, его прямая ученица. Не думаю, что справедливо вот это злобное выражение тех времен, что Гумилев за одну ночь сделал из Адоевцевой женщину и поэтессу. Думаю, это неверно. Но поэтессу сделал, безусловно. Каким образом, не знаю. Думаю, что Георгий Иванов в огромной степени ученик Гумилева, ученик не самый удачный, я как раз выше ценю раннего Иванова, а не эти все его ледяные розы, но тем не менее Иванов молодой, Иванов времен езды на отплытия на остров Цитеру, это, конечно, первоклассный поэт, во всяком случае на тогдашнем фоне. Страшный, может быть, как говорил Блок, пустые стихи, но очень интересные. Я думаю, что безусловная ученица Гумилева в лучших проявлениях своих, конечно, Берберова, не как поэт, поэт она очень посредственный, а вот мировоззрение ее, упоение здоровьем и радостью. И очень обидно, что, став адресатом последнего любовного стихотворения Гумилева, она так скептически отнеслась к его влюбленности, он даже выбросил в Неву надписанные ей книги. Конечно, он добился бы ее, обязательно, он всего добивался. И, конечно, он бы тут же в ней разочаровался после этого. А может быть, и не добился бы, и тогда она стала бы такой второй Ахматовой для него. Но, к сожалению, этот роман развития не получил, Гумилев погиб. А вот это было бы очень интересно, «Коса на камень», такая мраморная девочка, на которой ничто не оставляет следов. Но из мировоззрения его она восприняла многое, и думаю, что должна была быть с ним заодно и благодарность. Николай Чуковский пока писал стихи, конечно, был под его прямым влиянием. Ну и нельзя забывать, что хотя Тихонов не был его прямым учеником, но «Звучащая раковина» и «Серапионы» заседали в одно и то же время, и это все циркулировало в одних и тех же кругах. И, конечно, Тихонов его прямой, хотя и не очень усердный ученик. Форма Тихонова разболтана, метафоры его недисциплинированные, очень много дикости, причем нарочитой. А вот Тихонов 30-х годов, дисциплинированный советский Тихонов, это уже настоящий Гумилев. Гумилев очень хороший. Так что учеников-то было полно, и это лишний раз доказывает нам, что при наличии хорошего учителя даже из деревянного чурбана может получиться очень неплохой Буратино. Да, пусть Буратино, Буратино – это далеко не худший вариант, в общем. Кстати, Алексей Толстой, его прямой ученик, друг,
ученик, не, разумеется, не в стихах, стихи были у него плохие, он быстро с ними завязал, а в прозе, я думаю, в огромной степени, потому что фронтовые корреспонденции Толстого носят следы явного знакомства с фронтовыми корреспонденциями Гумилева в Биржовке. А уж самое главное, что ироническое отношение к символистам, которым так полно хождения по мукам, конечно, этому он научился у Гумилева, младшего по жизни и старшего по литературе своего друга. И надо сказать, что именно Алексею Толстому принадлежит восторженный очерк о Гумилеве, очерк 20-х годов, который, будь он опубликован в советское время или просто кем-то обнаружен, стоил бы Алексею Толстому головы, потому что там Гумилев назван героем, погибшим за правое дело. Но, в общем, Алексей Николаевич его любил. Это один из немногих литераторов, кого он любил по-настоящему. Как он относился к Блоку, легко понять по Пьеро и по Бессонову. А Гумилев ни в Егоре Обозове, ни в Хождении по мукам не выведен нигде. Это для него оставалось святыней. И это лишний раз доказывает, что Алексей Николаевич не был потерян для общества.
А скажите, пожалуйста, Маяковский отзывался о Гумилеве как о контрреволюционном поэте, а вообще у них пересечения какие-то были?
Я не знаю. Достоверных сведений тут нет. Я думаю, что в Петербурге до 17 года им трудно было не пересечься. Как-никак в «Собаке» бывали оба. Понимаете, вот о пересечениях Гумилева, то есть о пересечениях Ахматова и Маяковского мы знаем много. Вот эти знаменитые «пальчики-то пальчики», или там, когда идет по мосту Ахматова и думает, сейчас встречу Маяковского, на встречу Маяковский идет и говорит, а я иду и думаю, сейчас встречу Ахматова. Такие замечательные истории, они многочисленны. С Ахматовой все понятно. И даже вот как-то Чуковский свел их в статье «Две России», на что Маяковский нарисовал замечательную карикатуру, где Ахматова вот так вот с молитвенно сложными руками, а рядом он с окровавленным ножом в зубах. Такие действительно были истории, но тем не менее об отношениях Маяковского с Гумилевым мы не знаем почти ничего. Есть, наверное, мемуарные свидетельства, если поискать, можно найти. Во всяком случае, в книге Успенского-Лазарчука «Погляди в глаза чудовищ» есть сцена, когда Гумилев, уцелевший, а это очень живучая версия о том, что он не был расстрелян и уцелел, Гумилев является к Маяковскому, между ними происходит такая дуэль, в результате которой Маяковский, проиграв, вынужден застрелиться. Я подозреваю, что между ними могла бы быть дружба, как это ни странно, потому что они люди во многом общих установок. То, что поэзия Гумилева нравилась Маяковскому, очень естественно. Маяковский по преимуществу риторический поэт, и, конечно, он умеет ценить чужую талантливо сделанную риторику, но ближе ему был Блок. И вот с Блоком у них возможен был диалог, диалог двух неврастенников. А с Гумилевым тут это проблематично. Одно я могу сказать совершенно точно, что вот если Маяковский Гумилева в чуже уважал, Гумилеву такое благородство не было свойственно, до этого не доходило. Я думаю, что советского Маяковского он бы горячо в чуже презирал. Вместо того, чтобы оценить гениальность таких стихов, как, например, про это, вот этой поэмы, да, или разговор с финспектором о поэзии, я боюсь, что он бы отделался таким дворянским снобизмом. А очень напрасно. В общем, забавная была бы пара. Я забыл сказать, что следующая лекция, последняя в сезоне, потому что следующую мы открываем уже осенью, будет 20 мая, и будет она об Окуджаве. Надеюсь, что, в общем, весело время проведем. А, соответственно, следующие циклы начнутся у нас с вами с сентября, и мы будем... Насчет поездки в Крым я пока ничего не знаю. Мне пока кажется, что я по обстоятельствам своим туда поехать надолго не смогу. Но, во-первых, хоть ненадолго я в Коктебель вырвусь, я думаю, дня на два. А потом, значит, с 11 по 16 июня будет в Судаке большая конференция в доме Герцик. И там, значит, меня как автора Остромова, а все-таки как-никак это про нее написано, туда позвали. И там я, наверное, буду докладывать, и мы с вами там в Судаке увидимся, если вы все вдруг... Найдете. Спасибо. Всего доброго.
Да, всего доброго.